Урок 6. С 3 по 9 февраля. Отличительные черты управителя. Памятный стих. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 1 и 2 тексты.
Отличительный знак христианского управления – это отражение любви Христа в жизни, возможное благодаря близким с Ним отношениям. Когда мы живем и поступаем по примеру Христа, в нашей личности хорошо просматривается Его личность. На этой неделе мы рассмотрим отличительные черты Божьих управителей. Эти черты вдохновляют нас ожидать возвращения Иисуса и выполнять работу, возложенную на нас, как на верных распорядителей Его истины. Каждая характеристика указывает на возможность иметь глубокие отношения с тем, кто пришел взыскать и спасти погибшие. Чем больше мы изучаем эти качества, тем глубже они укореняются в нашей жизни. Божественный характер любви будет влиять на каждый аспект нашей жизни сегодня и вечности.
Воскресенье, 4 февраля. Верность. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 2 текст. Для верного распорядителя крайне важно подвязаться добрым подвигом веры. Бог верный, и мы призваны стать верными посредством Его силы. Быть верным означает сохранить приверженность истине, особенно в разгар духовной борьбы. Духовные конфликты между истиной и ложью, добром и злом не заставят себя ждать. Они являются частью испытания веры. И в каждой ситуации управитель принимает решение оставаться верным. Если вы любите богатство, прислушивайтесь к его предостережениям об опасности любви к деньгам. Если вы жаждете славы, следуйте наставлениям Слова Божьего о смирении. Если вы боретесь с похотливыми мыслями, храните святость. Если вы жаждете власти, будьте всем слугой, как заповедал Господь. Выбор, быть верным или неверным, часто делается за долю секунды, тогда как его последствия простираются в вечность.
Прочитайте послание к Евреям, 11 главу, с 8 по 12 текст.
«Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском.
Послание к Евреям, 11 главу, с 17 по 18 текст.
«Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семя».
Послание к Римлянам, 4 главу, 13 текст.
«Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры».
С 18 по 21 текст.
Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное».
Что эти тексты верности? На еврейском языке, как и на русском, прилагательное «верный» имеет тот же корень, что и глагол «доверять». От того же еврейского корня происходит слово «аминь», которое означает «верно», «да будет так». Верность означает то, что мы были испытаны и доказали свою преданность Божьему плану. Готовясь к выступлению перед императором, реформатор Мартин Лютер прочитал Слово Божье, просмотрел свои сочинения и попытался составить свой ответ в подходящей форме. Он приблизился к Священному Писанию с волнением, положа свою левую руку на священную книгу и подняв правую руку к небу, он поклялся оставаться верным Евангелию и свободно исповедовать свою веру, даже если придется подтвердить свое свидетельство кровью. Прочитайте книгу Откровения, 2 главу, 10 текст.
«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».
Что означает быть верным до смерти, применительно повседневному опыту общения с Господом?
Понедельник, 5 февраля. Преданность. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 текст. Что этот текст говорит нам о том, как важно хранить верность Богу? Знание того, что имя Бога – ревнитель, призывает нас к верности. Преданность Богу-ревнителю немыслима без любви. Когда наша вера испытывается, преданность помогает определить, кто мы, и побуждает нас продолжать бороться. Наша преданность важна для Бога. Это не контракт, в котором предусматриваются всевозможные случайности. И это не просто список правил. Скорее, это видимое выражение наших личных убеждений, веры и приверженности.
Прочитайте 1 Паралипоменон, 28 главу, 9 текст.
«И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его. А если оставишь его, он оставит тебя навсегда».
Что говорит этот текст о важности преданности? Там, где есть преданность, есть и вероятность предательства. Преданность, подобно любви, должна быть добровольной. В противном случае это не настоящая преданность. На войне солдаты на передовой иногда вынуждены сражаться и держать линию фронта, поскольку самовольное отступление грозит расстрелом. Эти люди могут выполнять свой долг, но не обязательно по причине своей преданности. Это не та верность, о которой просит нас Бог. Посмотрите на Иова. Он не предвидел тех катастрофических событий, которые отняли у него семью, имущество и здоровье. Он мог отказаться от веры, любви и обязательств, но его преданность Богу была непоколебимым нравственным выбором. Честно и бесстрашно он произнес знаменитые слова: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Книга Иова, 13 глава, 15 текст. Верность Иова перед лицом катастрофы показывает всю суть преданности, которая характеризует верных управителей Божьими ресурсами. Скажите себе, насколько я верен Господу, который умер за меня? Каким образом я мог бы лучше проявить эту верность?
Вторник, 6 февраля. Чистая совесть. Существует много ценностей, которыми мы можем обладать. Здоровье, любовь, друзья, отличная семья – все это благословение. Но, возможно, одна из самых важных – это чистая совесть. Прочитайте послание к евреям, 10 главу, с 19 по 22 текст.
«Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою».
Первое послание к Тимофеям, 4 главу, 1 и 2 текст.
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей».
Что значит иметь порочную совесть и быть сожженными в совести своей? Наша совесть действует как внутренний монитор нашей внешней жизни. Наша совесть нуждается в соответствии высокому и совершенному стандарту, Божьему закону. Бог написал свой закон в сердце Адама, но грех практически полностью уничтожил его, не только в нем, но и в его потомках. Остались только фрагменты закона. Язычники показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Послание к Римлянам, 2 глава, 15 текст. Иисус преуспевает там, где Адам потерпел неудачу, потому что в его сердце живет Божий закон.
Что, по словам Павла, может очистить нашу совесть? Смотрите послание к Евреям, 9 главу, 14 текст.
«То кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному».
Нужно войти в покрытый паутиной тайник совести. Окна души должны быть закрыты для земного и широко открыты для небесного, чтобы туда могли проникнуть яркие лучи солнца праведности. Память нужно освежать библейскими принципами. Разум нужно хранить ясным и чистым, чтобы он мог делать различия между добром и злом. Эллен Уайт, «Разум, характер и личность», том 1, страница 327-328. «Если закон Божий был вложен в сердце верующего, и верующий по вере стремится следовать этому закону, то очевидным результатом будет чистая совесть». Если вы когда-либо мучились угрызениями совести, то знаете, насколько это тяжело. Каким образом, положившись на Иисуса и Его заместительную смерть на кресте, вы можете освободиться от мук совести?
Среда, 7 февраля. Послушание. Авель послушно опустился на колени у своего жертвенника, принося в жертву ягненка, как повелел Бог. Каин, напротив, рассерженно опустился на колени у своего алтаря, держа плоды земли. Оба брата принесли жертвы, но только один брат был послушен Божьему повелению. Закланный ягненок был принят, а плоды земли отвергнуты. Оба брата понимали смысл жертвоприношения и порядок принесения жертвы. Но только один из них подчинился тому, что заповедал Господь. Смерть Авеля была результатом отказа Каина принять Божий план в школе послушания, быть спасенным кровью Иисуса Христа, символически представленного жертвоприношениями. Каин отказался от пролития крови, которая символизировала пролитую за этот мир кровь Христа. Комментарии Эллен Уайт, библейский комментарий, том 6, страница 1109. Послушание начинается в уме. Оно включает в себя деликатный процесс принятия умом ответственности за выполнение повелений более высокой власти. Послушание подразумевает отношения с авторитетной личностью и готовность подчиниться ей. Послушание в наших отношениях с Богом – это добровольный акт любви, формирующий наше поведение в соответствии с моральными обязательствами. Послушание Богу подразумевает точное выполнение всех Его повелений, а не только тех, которые мы находим правильными. Случай с Каином – наглядный пример того, как люди поступают по своему измышлению, вместо того, чтобы делать то, что просит Бог.
Прочитайте первое послание Иоанна, 5 главу, 2 и 3 тексты.
Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки.
Послание к римлянам, 1 главу, 5 текст.
Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы.
Послание к римлянам, 10 глава, 16-17 тексты.
Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия.
Что эти тексты говорят о роли послушания в жизни христианина, который спасен по вере, а не делам закона? Мы послушны не для того, чтобы заслужить спасение. Мы послушны, потому что мы уже спасены. Послушание – это практическое подтверждение нравственной веры. Самуил сказал Саулу: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа?» Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Первая книга Царств, 15 глава, 22 текст. Что имел в виду Самуил, говоря, что послушание лучше жертвы? Как эти слова могут помочь нам, христианам, избежать пагубного влияния Евангелия дешевой благодати?
Четверг, 8 февраля. Достойный доверия. Прочитайте Евангелие от Луки, 16 главу, с 10 по 12 текст.
«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?»
Что этот текст говорит о надежности? Почему эта черта так важна для верного распорядителя? Принцип надежности просматривается во всей Библии. Например, в первой книге Паралипоменон, 9 главе, 26 и 27 тексте рассказывается о том, что четырем начальникам привратников, левитам, было поручено охранять ночью ветхозаветное святилище. Они должны были стеречь сокровища Дома Божьего и каждое утро отпирать двери. Им было доверено это служение, потому что они считались надежными. Надежность – обязательная характеристика хорошего распорядителя. Верные управители понимают значимость своей роли. Они понимают, что Бог заслуживает доверия и стремятся походить на Него. Надежность подразумевает зрелость характера. Это характер и компетентность высшей пробы. Отражать Божий характер означает выполнять то, что пообещали, независимо от обстоятельств или людей, которые заставляют вас поступить иначе.
Даниила считали заслуживающим доверия монархи двух мировых держав. На протяжении всей своей жизни он имел репутацию надежного советника, который бесстрашно возвещал царям мудрость и правду, будучи полной противоположностью придворных прорицателей и магов. Надежность – это вершина этики. Она представляет ваши моральные принципы во всем их чистом сиянии. Это качество не появляется у управителя все. Оно приходит со временем при условии, что он верен даже в мелочах. Другие люди замечают нашу надежность. Они уважают нас и полагаются на нас, потому что знают, что нас не могут поколебать чьи-то мнения, причуды или лесть. Таким образом, поступать надежно означает проявлять ответственность в каждом аспекте земной жизни, показывая при этом, что мы жители неба. Мы должны оставаться верными, надежными подданными Царства Христа, чтобы люди, по-мирски мудрые, могли иметь истинное представление о богатствах, доброте, милосердии, нежности и учтивости граждан Божьего Царства. Эллен Уайт, книга «Свидетельство для церкви», том 6, страница 190. Подумайте о знакомом вам человеке, который заслуживает доверия. Чему вы можете научиться у этого человека, чтобы стать более надежным?
Пятница, 9 февраля. Для дальнейшего изучения. Еще одно необходимое для распорядителя качество – личная ответственность. Сатана всегда ставил перед собой цель переключить внимание людей с Иисуса на человека и уничтожить принцип ответственности перед Богом каждого человека в отдельности. Сатане не удалось искусить Сына Божьего, но он достиг большего успеха, когда приступил к падшему человеку. Христианство разложилось. Эллен Уайт, книга «Раннее произведение», страница 213. Когда Христос занимает центральное место в нашей жизни, мы открыты Его руководству. В результате этого наша вера, верность, послушание, чистая совесть, надежность и личная ответственность будут явлены в нашей жизни. Таким образом, как управители, мы становимся совершенными в руках Бога.
Принцип личной ответственности – важный библейский принцип. Будучи на земле, Иисус был подотчетен Отцу. Мы несем ответственность за каждое праздное слово. «От всякого, кому дано много, много и потребуется» – Евангелие от Луки, 12 глава, 48 текст. Нет хуже привычки, чем привычка перекладывать на чужие плечи наши обязанности. Давайте помнить о том, что нам доверено вкладывать в дело Божье отнюдь не свою собственность. Если бы это было так, то мы могли бы тогда претендовать на способность рассуждать, перекладывать свою ответственность на других и доверять им распоряжение нашим имуществом. Но этого не может быть, потому что Господь сделал каждого из нас в отдельности своим домостроителем. Эллен Уайт, книга «Свидетельство для церкви», том 7, страница 177.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Посмотрите на все характеристики управителя, которые мы изучали на этой неделе. Личная ответственность, надежность, послушание, преданность, чистая совесть и верность. Как они соотносятся друг с другом? Как потакание одному недостатку сводит на нет все достоинства? И напротив, как достижение одного качества приводит к достижению других?
Вопрос второй. Поразмышляйте о том, как обетование и Евангелие могут помочь тем, кто испытывает невыносимые муки совести. Каким обетованием могут обратиться такие люди?
Вопрос третий. Мы часто рассматриваем понятие «преданность» как исключительно положительное. Но всегда ли это так? Каким образом можно демонстрировать верность кому-то или чему-то нехорошему? Почему понятие верности всегда следует рассматривать в конкретном контексте, чтобы увидеть, насколько она уместна?